Какой у вас порядок? Вы назначаете или спрашиваете, кто имеет слово? «А откуда ты? И кто ты такой?» Почти в один голос закричали братья из так называемого совета, заместители Олеси. А особенно один из них, жирный прокоммунист, издевательски, с ехидной улыбочкой, спросил: «Кто ты такой, что хочешь здесь проповедовать, а? У нас ты проповедовать не будешь». «Да я и спрашивать не стану вас, проповедовать мне или не проповедовать. Выйду и буду говорить народу все слова жизни». Олесь, взглянув на меня, рассмеялся. По-видимому, он таких еще не видел. Спросил, кого я знаю из окружающих общин. Затем сказал мне: «Брат, ты будешь проповедовать у нас. Я тебе скажу, когда и за кем». Мы вышли из так называемой братской комнаты, и я последовал за Олесем. Вошли на сцену и заняли места. Молитвенный дом был переполненный собравшимися. Некоторые из знакомых мне, когда увидели, что я сижу в кругу так называемого братства, улыбались, удивляясь, как я попал в этот круг. Служение началось, как обычно, во всех общинах, почти одинаково, со слов «Встанем на наши ноги и попросим благословения». «Хм», — подумал я, — «не лучше ли попросить о прощении грехов, чтобы излилось обильное благословение? Но предание есть преданием». «Господи, выйди нам навстречу!» Хм, по-видимому, только таковые, как Валаам, встречаются с Господом, подумал я. «Ведь Господь сказал: „Се, я с вами во все дни и до скончания века. Вселюсь в них и буду ходить в них, а не встречаться“. Господи, благослови Слово Твое! Да ведь оно уже вовеки благословенно. Имя Его есть Слово Божье». Затем песня общая или хоровая, проповедь и молитва. Проповедник, призвавший народ к молитве, молится, как обычно, в конце: «Господи, займи первое место! А для кого ж ты оставил второе? Господи, я наименьший из народа Твоего, я прах и пепел». Да, неплохо. Во-первых, если ты проповедник, диакон, пресвитер, то ты уже не наименьший из народа, есть поменьше тебя. Во-вторых, попробуй-ка за день этого праха и пепла, скорей он тебя превратит в прах и пепел. Далее. Господи, посети больных, узников, накорми голодных сирот и вдов. А, это не молитва, когда проповедник или кто бы он ни был дает указание Богу посетить, отведать, накормить или одеть. Господь сказал: «Я был голоден, и вы накормили, одели, посетили и отведали. Что сделали одному из меньших сих братьев моих, то сделали мне». Господи, благослови власти, гонителей, ненавидящих нас. А Христос не говорил, чтобы просить благословения или указывать Господу, кого ему благословлять. Вы благословляйте, а не проклинайте. Не сказано: просите благословения псам, гомосексуалистам, чародеям, любодеям, убийцам, идолослужителям, лжецам. И вновь пение, проповедь говорения и стихотворение, и ничего нового в общине, кроме трех даров. И, наконец, молитва. Господи, распусти нас с миром от ног Твоих. Хм, Господь хочет быть с нами навеки, а они распусти нас. И это до следующего собрания с той же просьбой: выйди к нам навстречу. Песня благодарственная, и пресвитер призывает: «Закончим краткой молитвой благодатью». если бы она хоть была бы молитвой. Вот краткий перечень служения. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Верно слово. Так бывает во всех церквах у святых. Пропел хор, и Олесь шепнул мне: «Еще будет петь мужской хор, затем скажешь слово». Обезвысь, мій милый Боже, Боже, правда ты моя, обезвысь в тяжку годину, як подам свій голос я. Мені тісно було, Боже, а ти дав мені простір, і тепер мене помилуй, та пішли душі твій мир». И эта песня побудила меня с дерзновением говорить народу о родившемся в яслях Спасителе мира, когда Слово стало плотью. Оно вначале было у Бога, и Слово было Бог, через которого все начало быть, и без Него ничто не начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Я поднял вверх свои руки, сказав: «В Слове, которое стало плотью, полным благодати и истины, в Нем одном, имеющем бессмертие и обитающем в неприступном свете, мы имеем жизнь вечную. Жизнь Господа Спасителя и есть нашим светом в этом мире. И Он есть свет миру. Но люди возлюбили более тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Когда-то нам было тесно, погрязшим во грехах и во тьме, мы жили по обычаю этого мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, дал нам Спасителя. Он нам Спасителя дал. Аллилуйя! Нам было тесно, но Он дал нам простор, и мы, сидящие во тьме, увидели свет великий, свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Мы были как заблудшие овцы, но явился к нам добрый пастырь, Иисус – Спаситель, даятель жизни и жизни с избытком. В Нем мы имеем жизнь и вечное усыновление Духом Сына Отчего, говорящего, взывающего, вопиющего «Авва, Отче!». И сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы есть дети Божьи, наследники Его жизни и Царства, которому не будет конца. И когда я рассказал, как многочисленное воинство ангелов выстроилось в почетный караул, отдавая честь и славу Спасителю, родившемуся в яслях, с пением «Слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение», все собрание поднялось на ноги, некоторые поднялись на скамейки, и полилась благословенная слава Богу за Иисуса Спасителя, пришедшего в мир во плоти, умершего на Голгофском кресте за грехи наши, кровью Своею омывшего нас и воскресшего для оправдания нашего. После служения подошел ко мне тот уже упомянутый жирный прокоммунист, родной брат Иуда Искариота, спросил: «Когда ты проповедовал, зачем ты поднимал руки вверх?» «Затем, чтобы побороть Амалека». «Откуда ты?» «Из Иерусалима». «Куда ты идешь?» «В Иерусалим». ты здесь больше проповедовать не будешь. Послушай, я же сказал тебе еще в Братской, что и спрашивать тебя не буду, проповедовать здесь мне или не проповедовать. Да запретит тебе Господь. Подошел Олесь и сказал: брат, тебя Господь к нам прислал ободрить нас. Приди к нам еще проповедовать на бракосочетании. В понедельник с работы я был позван в контору. Там меня уже ожидали работники КГБ. Так что же ты, в нашем городе решил ободрять единоверцев? Агитируешь не вступать в профсоюз, школу коммунизма? До твоего прихода в наш город все собратья были членами профсоюза. А теперь, как нам стало известно, некоторые из ваших перестали платить членские взносы. Дайте распоряжение отделу кадров. Этого рассчитать и уволить немедленно. Но мне же осталось 5 дней до отпуска, и после отпуска за 24 часа ты должен покинуть город Ровно. А иначе ты знаешь. Меня рассчитали с этого производства и удержали деньги за профсоюз. Взамен дали марки. И куда я должен их приклеить, когда я за всю мою сознательную жизнь не был членом этой организации? Спросил я. В нашей стране все граждане являются членами профсоюза. Как это? Вы умудрились игнорировать школу коммунизма? «Но это же дневной грабеж», — сказал я. «Я о школе не намерен платить ни копейки». Счетовод позвал профсоюзного организатора, и он подтвердил, что я не являюсь членом их организации, и сказал: «Возвратите удержанные деньги». Когда я был в ссылке, в кабинете парторга увидел брошюрку «Профсоюзы. Школа коммунизма». Сверху было отпечатано «Совершенно секретно для партработников». И читая, я обнаружил, что средства профсоюзов используются на антирелигиозную пропаганду, на всю наглядную агитацию, прославляющую партию и ее вождей. Вот таким образом я был изгнан из города Ровно и прибыл опять в Лишнев, где в скором времени устроился электромонтажником в Радеховскую ПМК на Бродовский участок, 18 километров от места жительства. Но к месту работы каждый день приходилось ездить до 50 километров. Зато в пятницу я мог быть на Ниве Господней в Литве, в субботу в Латвии, в воскресенье в Эстонии, а утром в понедельник опять на работе. По доносу предателей, это было весьма удивительным явлением для власть имущих, следящих, дабы не распространялось Слово Божье. И однажды, не по принуждению, а просто так, КГБист меня спросил: «Скажи, как ты успеваешь? Львов, Прибалтика, Москва, Львов, Броды, Лишнев, Броды. И точно в 8:00 утра быть на работе. Честно скажу тебе, если бы у нас были такие работники, как ты, мы бы давно покончили с религиозными предрассудками, с верой в бабушкины сказки». «Я думаю, — сказал я, — что на протяжении веков никто никогда таким образом, как вы, не боролся со сказками-побасенками. Если это религиозные предрассудки, зачем растрачивать столько средств, держать тысячи лекторов и не поддающихся перевоспитанию сажать в тюрьмы? Ведь никто не борется против сказки Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» или против сказки Андерсена «Царевна на горошине». Никого за эти сказки не преследуют. Если Бог – выдумки людей, а Евангелие – сказки, – зачем же вы гоняетесь за детьми, дабы они не посещали церковь и не читали Библию? Зачем же вы сажаете в тюрьмы верующих для перевоспитания? Вы хотите, чтобы они поверили вашей сказочке о светлом будущем, коммунизме. Вы сами-то не верите в коммунизм. Если бы это была сказка или неправда о Боге, Господе Иисусе Христе, вы бы никогда не преследовали бы христиан. Но ваш отец, дьявол, не любит правды. Он лжец от начала, человека-убийца. И вы за деньги исполняете похоти его. После того, как Христос воскрес, воинам, охранявшим гроб, дали довольно много денег, чтобы те сказали, что Христос не воскрес, а что ученики его, пришедшие ночью, украли тело его, когда те спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы, мол, убедим его и вас от неприятностей избавим. Они, взявши деньги, поступили, как были научены. Таким же образом и вам дают деньги как плату за то, чтобы говорить, что Бога нет, и таким образом лгать на истину. Этот либеральный человек сказал: «Есть причина тебя арестовать, но я советую тебе, прежде чем говорить о слабых сторонах советского строя, лучше посчитай от 1 до 100, особенно когда говоришь с работниками госбезопасности». В организации, где я работал, меня заметили как знающего дела опытного электрика-наладчика, а более того, когда наш участок перевели в Бузскую ПМК. В распоряжении я имел бригаду электриков. Они меня уважали. По моей просьбе администрация повысила им разряды, и они стали зарабатывать больше, чем когда-либо. Это было время интенсивной электроавтоматизации сельского хозяйства Львовской области. И мне часто приходилось присутствовать на планерках, куда собирались партработники, первый секретарь, председатели ПМК и колхозов, инженер-строитель, сантехник, электрик и проектанты из проектного института. И когда предоставляли мне слово, слушали со вниманием, говоря: «Его речь не похожа на нашу, в нем что-то проповедническое». Однажды, развернув чертеж, принципиальную электросхему кормораздатчиков, управляемых фотореле, я сказал, что эта схема работать не будет, так как она недоработана. Проектанту было не по себе. Он почему-то покраснел и сказал: «Не может быть». Он подошел ко мне, я показал ему, что должно идти по порядку и что и зачем включаться, и что через нормально открытые контакты невозможно автовключение кормораздатчиков. Проектант согласился, признав грубую ошибку. А остальные взорвались смехом, мол, ничего себе, проповедник исправляет инженера-проектанта. Проектант был человек разумный и сказал мне: «Если будут недоработки в чертежах, мы будем выяснять это вне планерки». И таким образом, нехотя, я стал известен в партийных и общественных организациях. Принцип, заключающийся в словах Спасителя: «Всякий, возвышающий себя, унижен будет, и унижающий себя возвысится», я знал еще от юности. И действительно, счастлив тот, кого возвышает Бог. Предо мной открылась широкая дверь благовествования Христова. Я мог, если нужно, оставить работу и проповедовать Слово Божье, особенно на похоронах. В Чернице я проповедовал на похоронах у православных так, что жители этого селения покорились Евангелию, да и поп, присутствовавший, был бессилен возразить что-либо силе слова. В Подзамче, недалеко от Почаева, пресвитер местной общины спросил меня: «Где бы ты хотел проповедовать? Во дворе, на улице или на кладбище?» «Если есть возможность выбора, Я бы хотел проповедовать на кладбище и последним. Если нет, я воздержусь. Проповедников здесь и так достаточно. Проповедовали долго и убедительно, особенно на кладбище, о богаче и Лазаре. На похоронах я всегда старался войти в среду и послушать, о чем говорят православные односельчане, а именно, что говорят о проповедниках и о верующих, и услышал. Хорошо проповедуют, так же, как и наш батюшка, но они ничем не отличаются от нас. Мы тащим с колхоза вязки соломы, сена, кукурузу, картофель, и они, святые, так же воруют, как и мы. Проповедь пресвитера была такой долгой, что большинство односельчан начали расходиться и, беседуя между собой, остановились у ворот на выходе из кладбища. А я стал себя корить, зачем я согласился проповедовать последним. Господи, что мне говорить? Люди-то уходят. И вдруг, как бы проснувшись от забытья, я услышал: «Брат, приводи к молитве». Я взошел на возвышенное место, это была куча земли, и закричал: «Люди, вернитесь! Я расскажу вам интересную новость!» Неподалеку стояли власть имущие, председатель, парторг и работники госбезопасности. Я крикнул им: «Подойдите сюда ближе и вы, безбожники! Читали ли вы в правде, как советские космонавты совместно с чехословацким космонавтом Ремиком в космическом корабле, пролетая над Китаем, увидели человека в белой одежде, высотой около 3 километров? А когда пролетали над Фолклендскими островами, на небе увидели и прочитали слова, написанные клинописью: «Возвращайтесь домой». Слушайте, люди! Муж, одетый в белую одежду, это тот, который стоял на море и на земле, подняв руку свою к небу и клялся живущим во веки веков. Это тот, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем. Исполнилось время и приблизилось Царство Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Аминь. Аллилуйя! А то, что клинописью было написано на небе, было обращено к космонавтам. Безбожники, возвращайтесь домой на землю. Вам в небе делать нечего. Небо для святых. Чистые сердцем Бога увидят. Аминь! Аллилуйя! Толпа качнулась. Я услышал женские голоса. Сколько ему платят? Я бы дала ему 10. А я бы дала ему 20 рублей. А я бы дала ему больше, чем батюшке. Он говорит не так, как батюшка, как будто мурашки по телу бегают. Это страх Божий присутствует здесь. Люди, мы проповедуем Слово Божье даром. Нам деньги не нужны. Мы все почти одной веры, просто с разными понятиями. Но вера без добрых дел мертва. Христос сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Пришествие Господне приближается. Даром, без платы, Бог дает спасение, верой в Иисуса Христа, Спасителя всех людей». Спасайтесь от рода сего развращенного, дабы не погибнуть вам. Слушая живое слово, никто из присутствующих не спешил уходить, и я призвал всех к молитве. Отче наш, иже си на небеси, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, так и на земли. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. И эта молитва была не просто обычным повторением, но захватывающей силой Божьей, приведшая к умилению и сокрушению сердец людей. Да, да, поверьте, молитва «Отче наш». После похорон православные люди приступили ко мне, спрашивая: «Откуда ты? В наших местах еще никто не говорил так, как ты. Мы не хотим расходиться домой. Повтори нам то, что ты говорил. Мы желаем спасения Божия». Целую неделю Пидзамче было окружено дружинниками, милицией и работниками госбезопасности. Искали меня в каждом доме, на чердаках и в подвалах, чтобы арестовать. Чудом Божьим я избавился от их рук. Очутился в районе Красне с той же вестью спасения. Голос Господа, говорящего, еще и ныне звучит. «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» «Идите на помощь Господу! На помощь Господу с храбрыми Его!» Говорится в книге Судей, 5 глава, 23 стих. Производя электромонтажные работы в бройлерных цехах, я сварил тонкостенные металлические трубы. Несколько труб последовательно для затяжки в них провода электросиловой. И надо было поднять сваренную последовательно трубу на высоту до 3 метров. Я сказал: «Санька, поднимем трубу на костыли, забитую в стену». Санька любил алкогольные напитки. Отец его не раз просил меня: «Ты человек Божий, помоги мне, имею 2 сыновей-пьяниц. Если бы ты моего Санька убедил перестать пить, я бы купил ему машину «Жигули». Санька взял трубу за один конец, пытаясь подняться на железную бочку, с трудом поднялся и упал с бочки вместе с этой трубой. А до того он украдкой выпил, прячась от меня. Труба была тонкостенной и полностью деформировалась. Я сказал: «Санька, давно хотел тебя выгнать из бригады. Долго терпел тебя, уговаривал, но теперь... Завтра можешь на работу не выходить. Иди, объясни начальству, что я устал тебя уговаривать, чтобы ты на работе не пил чернила». Так назывались фруктовые вина. Санька встал на колени и сказал: «Хресту святый», кулаком ударяя себя в грудь, «клянусь життям, що пити більше не буду. Віриш мені? Я буду слухатися, що ти скажеш». «Вставай, Санька, с колента. Я верю тебе, что ты так и сделаешь, как сказал». Начальник участка ПМК, спрятавшись за угол, наблюдая все это, видел и слышал. И, подошедший ко мне, улыбаясь, сказал: «Так вот, как ты перевоспитываешь пьяниц. Ха, молодец!» На партийном собрании начальник доложил обо всем увиденном в бройлерном цеху. Санька действительно перестал пить. Но разговор о перевоспитании продолжался. Кто что вздумал, то и говорил. Начальник же, как только в управлении ПМК заговорят о перевоспитании пьяниц, говорил: «Поучитесь у Олега. В его бригаде перестали пьянствовать». И вот как-то после работы ожидали автобуса на Бродовском вокзале. Было многолюдно, и я решил проповедовать людям, ожидающим на улице автобусов, о моем любимом Иисусе, спасающем от грехов, дающем жизнь вечную, верующим в Него. Как только начал говорить о Божьем Слове, одна из пассажирок, ожидающая автобуса, вскочила, подбежав ко мне, раздраженно закричала: «Я окончила техникум. Я загоню тебя с твоими знаниями под скамейку, в угол. Вот, видишь этот металл автобусов? Из чего он состоит?» «Ну, скажи, дорогая, из чего этот металл состоит?» – спросил я. А в металле есть микробы.
Что-что?
Это одно из величайших открытий ты сделала. Да тебе надо бы подать на соискание Ленинской премии. Такой глупости я еще не слышал. Структура металла не из микробов, а из молекул и атомов. Ах, да, я ошиблась. Из молекул. Молекул. Иди теперь, пожалуйста, под свою скамейку, в угол.
Толпа подняла смех.
И подбегает ко мне другая с криком. Ах вы, штунди! У нас на бурдуляках штунда Надька відбила від мене мого чоловіка. Покинула свого, ходить на зібрання. Та що ж то за віра ваша така? Я тільки з курорта, я слаба на серце, купила мішок капусти, оставила на вулиці. Може, по дорозі заберу, якщо ніхто цього мішка не забрав. Ой, як я мучуся одна з дітьми.
І горько заплакала.
Я сказал, успокойся, я объясню тебе. Эта штунда, о которой ты сказала, она исключена из церкви. Она такая же штунда, как и твой муж. Я знаю бурдуляки и всех верующих там. Поверь мне, твое сердце будет исцелено верой в Иисуса Христа, и ты забудешь о твоей болезни. Приди в собрание, и приеду я, если Господу будет угодно, в это воскресенье. Помолимся Богу Отцу, и во имя Иисуса ты будешь исцелена. Оля пришла в собрание, покаялась и была исцелена. Я видел сестру Олю счастливой во Иисусе в полном смысле этого слова. И как только узнали власти, что Оля обратилась к Господу, посещает собрание, тут же ей предложили бесплатную путевку на курорт. Оля властям ответила: «Дякую, мене вже вилікував Господь Ісус Христос». Мы встречались в собраниях. Сестра Оля, когда приветствовала со мной, вспоминала Бродовский вокзал. Тот вечер, когда впервые услышала весть спасения Божия. Как уже не раз упоминал, я не упускал возможности возвещать Евангелие на всяком месте. Работая по электромонтажу жилых домов, во дворе в обеденный перерыв собралось немало рабочих. И подошел к нам некто из работников КГБ, как после он себя назвал, инспектор по школам района. Он-то и кинул реплику в мой адрес. «Украинец! А по-украински розмовляти не вмієш з людьми?» И ехидненькая насмешка ободрила рабочих. «А ты украинец?» – спросил я.
«Украинец».
Тогда я сказал: «Если ты не ответишь мне на два вопроса, ты сможешь только слушать, что буду говорить я. Или же принесешь такую справку из горисполкома, что тебе, мол, разрешается противиться истине и со мной разговаривать». Все рабочие засмеялись. Им было интересно узнать, что же это за вопросы.
«Скажи-ка нам, инспектор школ района, как по-украински будет сыщик? По городу везде висят плакаты кино «Сыщик». Как перевести это слово на украинскую мову?»
Инспектор долго думал, но ответить не смог. Сказал:
«Ну, тоді скажи ты».
«Сыщик» по-украински будет «нишпорка». А теперь второй вопрос. Как перевести «а ну-ка, погоди»? И наш инспектор и этого вопроса с этими словами не мог перевести. И спросил: «И як же буде по-украински?»
«По-украински буде «а ну, стривай».
Оказывается, ты, инспектор-украинец, пришел сюда с ехидненькой насмешкой сказать, мол, ты украинец и не знаешь украинской мовы, хоть сам этой мовы толком не знаешь. Ты решил вызвать националистический дух ненависти ко мне, прекрасно зная, что я был арестован, отнят от матери моей, когда мне не было еще и 16. Украинского я не слышал долгие годы, но не хуже тебя знаю украинский. ты хотел сделать посмешище надо мной, но Бог мой обратил это посмешище на тебя. И не стыдно не знать язык, да и не страшно. Страшно умереть нераскаянным грешником, а затем предстать на суд Бога Вседержителя и пойти на муки вечные, где плач и скрежет зубов, где червь их не умирает и огонь не угасает. И случилось, что этот инспектор в скором времени умер, а до того выхвалялся, что его никто не мог разоблачить, когда он был, так сказать, братом в львовской общине христиан веры евангельской. Дни бежали, и милостью Божией я впервые посетил город Тернополь. На автовокзале ко мне, свидетельствующему о спасителе людей, подошел молодой верующий человек и, приветствуя меня, попросил: «Помоги нам!» Он рассказал, что в городе есть действующая община регистрированных, противящихся дарам Святого Духа. Я взглянул на этот красивый город, и очи мои увлажнились от слез. «Господи Боже, помоги мне!» – внутренне молился я. «Создай церковь в этом городе! Укрась ее дарами Духа Святого! Ты ищешь себе поклонников, которые бы поклонялись тебе, Отче, в духе и истине, народ смиренный и простой!» И сказал я: «Дорогой мой брат, помоги мне созвать всю молодежь верующих, регистрированных и нерегистрированных, в один из домов в пятницу на 7 часов вечера». Когда я прибыл в Тернополь в пятницу вечером, друзья сообщили, что дом, куда согласились собраться для беседы, окружен городским КГБ и милицией, и практически собраться в этом доме невозможно. Тогда я сказал им: «Завтра суббота. Сообщите всем, что мы соберемся на автобусной остановке, а затем уедем за город в парк». Около 11 часов дня в парке собрались званные, и, помолившись, я приступил к делу по воле Божьей с речью о благословенной славе Господа от места своего. Я говорил: «В том собрании, где есть руководство недуховных, плотских людей, там не может быть движущей благословенной славы. Вы этому свидетели, друзья мои. Там нет, как вы знаете, говорящего ныне Духа Божия, шумного крика благодати Христовой, благословенного зова Авва». Один из присутствующих юношей крикнул: «Там есть благословение». Не обращая внимания на его реплику, я продолжал говорить: «Впоследствии вы уразумеете, что Господь послал меня в этот город к вам. Кто сегодня из вас может считать этот день маловажным? Очи Господа объемлют взором всю землю, не воинством и не силою, но Духом Господним. Как живые камни из себя построим дом духовный, имея краеугольным камнем Спасителя, и при шумных восклицаниях благодать, благодать на нем, принесем Богу духовные жертвы, благоприятные через Иисуса Христа». И это маленькое собрание как бы разделилось во мнениях разномыслия со множеством вопросов, и я терпеливо отвечал собравшимся в этом парке. С тех пор в Тернополе и начались благословенные собрания. Господь прилагал спасаемых к церкви крещением Духом Святым и водным крещением во имя Отца, Сына и Святого Духа. Господь благоспешествовал мне на ниве Его от Кременца до Черткова на Тернопольщине. Крещение в воде совершались днем, и как ни старались органы комитета госбезопасности схватить меня, как они называли, с поличным, везде они опаздывали. Однажды, возвращаясь с крещения на машине, в районе села Белое, мы увидели, как власти из комитета спешили на крещение. Но, увидев нас, поняли, что опоздали, успев лишь погрозить мне кулаком. Да и Вознюк, так называемый старший пресвитер по области, выхвалялся перед своей паствой. «Мы скоро этого Климко посадим!» Но этого не случилось. Вознюк был переведен в Москву во всех Б на повышение и вскоре загадочно умер. «Господь сохранил меня от всякого зла для дела Его». Через несколько лет в этом же Тернополе удушливым газом была задушена прекрасная христианка Галя Кулик и ее женатый сын. Сестра Надя, пророчица, и молоденький юноша были удушены и кинуты в цистерну, а некоторые были осуждены в исправительно-трудовые колонии лишь за то, что изъявили желание покинуть СССР и эмигрировать в США. В 1978 году родилась у нас дочь Анжела. Наши сыновья Олежек и Эдик ходили в школу, но в школе им было не сладко, хотя учились отлично. Со стороны администрации школы уже с детства дети несли иго унижения и презрения из-за того, что родители их штунды. Я знал этот принцип еще с детства. Когда нас ненавидят люди, мы становимся сильными в Господе христианами. Я люблю повторять, хотя и недословно, слова Бен-Гуриона. Мы должны развить такой антисемитизм, чтобы нас ненавидели. Тогда мы и дети наши будут настоящими евреями. Я говорю, если наших детей будут ненавидеть окружающие, наши дети будут настоящими христианами, несущими свет миру. Дети наши не были ни октябрятами, ни пионерами, ни комсомольцами, не ложили цветов у памятников коммунистическим вождям. И куда бы они ни пошли, одно клеймо. Дети воспитываются сектантами, морально неустойчивыми по отношению к советской власти. Читая послание апостола Павла к Коринфянам, «Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся», я хотел этим лучшим воспользоваться еще в 1956 году, покинуть СССР и уехать в любую страну. Это желание усилилось после ссылки в 1974 году, когда мы не смогли прописаться и долгое время нельзя было устроиться на работу и содержать семью. Трудно судить, из каких соображений, но по указанию КГБ была собрана в клуб вся советская интеллигенция района и некоторые местные жители из окружных сел. По повестке явились на это сборище и мы. И началось это шоу с того, что некий нам неизвестный мужчина, якобы посетивший своего брата в Канаде, хаял капиталистический образ жизни. «Нищета там, товарищи!» — сказал он. «Я видел там бедных, роющихся в мусорных ящиках. Человек, представьте себе, не в силах купить себе пачку папирос. Ходит с палочкой, этакой с гвоздиком, нанизывает окурки и таким образом собирает их». Что хотел сказать этим этот человек? Никто из собравшихся в этом клубе не задавал ему вопросов, да и не одобрял его речи. Выступали поочередно советские, партийные и общественные деятели, доказывая вредность религии как опиума для народа, ссылаясь на своих вождей – Маркса и Ленина. Каждый кричал, что вздумал. «Мы не позволим сектантам заводить наш народ в заблуждение. Вот они, сидят среди нас. Они от детей своих отнимают светлое будущее, коммунизм. Мы требуем лишить их родительских прав». Против нас выступили и учителя школы. Однако учительница-коновалец, которая учила нашего Олежика, очень волнуясь, сказала: «Я люблю это милое дитя. Он прекрасно учится, отличник, лучше всех в классе. Я очень люблю его». Она, по-видимому, хотела сказать что-то больше, но у нее не получалось, и она твердила одно и то же: «Я люблю его». После этого выступления ее чуть не уволили со школы, и это благодаря ее мужу-коммунисту. Выступил Лесник, родственник по отцовской линии, высказывая обиду: «Когда отца моего не стало, мать моя была сослана в Сибирь, твой отец не помог нам». Жена моя не выдержала, сказала: «Зачем отец твой прятался в лесу? Пусть бы тебя кормил. Отца моего мужа тогда не было, он находился в заключении. Как он мог помочь тебе?» Я поднял руку, мол, разрешите мне слово. Председательствующий, не зная меня, по-видимому, подумал, что выступлю с речью, осуждающей сектантов, и пригласил взойти на трибуну. Сидящие с ним шептали: «Кого же ты позвал? Это же сектант!» Но было поздно исправлять эту ошибку. В зале воцарилась гробовая тишина. «Я родился здесь, и, как я знаю, спокон веков здесь живут люди верующие, и в этом зале присутствуют православные и греко-католики. Зачем же вы гоняетесь за их детьми, чтобы дети не посещали церковь? Вы хвалитесь, что в нашей Конституции записано: церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви». В зале клуба я увидел оживление. «Вы называете себя освободителями Западной Украины. От чего и от кого вы нас освободили? Вы, безбожники, пришли сюда, чтобы отнять святую нашу веру в Иисуса Христа, отнять наших детей и превратить в своих рабов. Не получится. Не позволим во имя Иисуса Христа. Езжайте на свою родину. Зачем вы сюда пришли?» Одна из учительниц выкрикнула: «А я из Полтавы». «Езжай в свою Полтаву и там учи, как тебе угодно». «Христос сказал...» «Замолчи!» — крикнул участковый милиционер. Спустя немного времени он умер от рака. «Христос сказал...» «Ты что, вздумал здесь о Христе говорить?» — возмутился парторг. «Христос сказал...» «Если я худо сказал, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня? Если я сказал худо, покажите мне, что худо, а если хорошо, зачем вы гоняетесь за верующими, обвиняя и преследуя их, и сами не знаете, в чем их вина? Да если не станет верующих в стране, вас постигнет ужасное горе. Все благосостояние страны благодаря только тому, что есть праведники. Содом и Гоморра, и окрестные города, в них-то не оказалось и пяти праведников, и Бог не спроверг их, спалил огнем и серою. Вы счастливы тем, что есть в стране праведники, и с ними продлится и ваша жизнь. Пока не поздно, я умоляю вас, покайтесь, грешники, дабы загладились грехи ваши. Господь изрек о вас недоброе». После этого шоу подошел один жирный из власть имущих и сказал: «Я вижу, что тебя уже ничем не можно исправить, как только повесить тебя на этом дереве». И ровно через неделю этот жирный утопился. «Истину говорю, простые люди, жители многих селений прославляли меня, называя победителем. С тех пор никто не препятствовал детям посещать церковь. Греко-католики издалека приветствовали меня, снимая головные уборы. Молва распространялась все шире и шире. Поп И тот был восхищен победой в этом клубе. Разрешил проповедовать Евангелие на похоронах. «Дивный Господь был со мной, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнулись и не одолели. Господь сказал: „Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. И кто мне служит, мне да последует, и где я, там слуга мой будет. Кто мне служит, того почтит Отец мой“». О, как сильны эти слова для веривших себя Богу! В одно из воскресений мы с Николаем посетили собрание в Кременце, где пресвитером был брат преклонных лет Дочинский. Собралось немало верующих из окрестных сел Ровенщины. В собрании пели, молились, читали и говорили Слово Божье из Священного Писания. И, как обычно, во всех собраниях не в начале, а в конце молились за нужды. Один из братьев с поломанной кистью руки и другой с поломанной ногой, пожилые братья, просили помолиться об исцелении. Я, подошедший, сказал: «Во имя Иисуса, протяни руку твою». Он как закричит: «Ой-ой!» Знающие меня весело смеялись, особенно мой брат. Когда подошли ко второму с поломанной ногой, то же самое. «Ой-ой-ой! Болит!» — крикнул он. Смех увеличился, а пот с меня струился рекой. Я читал на лицах смеющихся, мол, «Куда вам, братья-целители?» И вот одна из молодых сестер воскликнула: «Братья, посмотрите, моя мама ослепла. Как мне трудно! Я работаю, и ее не с кем оставить. Она совершенно не видит. Помолитесь за нее». Когда мы подошли к ослепшей, возложили на нее руки, она не прозрела. Неверие и смех так называемых верующих увеличился. Нашей ошибкой, по-видимому, было то, что этим людям сначала надо было исповедать свои грехи, а затем молиться. Но я хорошо знал из Писания, как об этом уже упоминал, когда хозяин дома сделал пир, и званые не пришли. Он рискнул верой, сказав слугам своим: «Пойдите по переулкам, зовите всех кривых и слепых». И когда слуги сказали: «Еще есть место», хозяин сказал: «Пойдите по изгородям и зовите всех». И дом наполнился возлежащими. Пир состоялся. Многомилостивый Бог помог и нам. «Женщина, какая причина греха твоего, что ты ослепла?» «Братья, я каюсь. Я совершила тяжкий грех пред Богом и церковью. Когда муж дочери моей оставил ее здесь, в Кременце, я пошла на рынок к цыганке Ворожеи. Она мне сказала, что муж дочери твоей не возвратится. После того я ослепла», — с воплем говорила она. В ком живет Дух Божий, тот знает, что молитва есть наивысшая форма коммуникации, как бы импульс, который делает молитву эффективной. Аминь. Христос говорил: «Я всегда делаю то, что угодно Отцу моему». Ничто так не может радовать христианина, как быть в присутствии Бога Творца, имея привилегию переходить от веры в веру, от силы в силу и от славы в славу Божью. Особенно радует христианина победный героизм Христа, о котором сказано в книге пророка Исаии в 42 главе в 1 стихе: «Не ослабеет и не изнеможет, доколе не доставит суду победы». И когда Иисус пришел в свое Отечество, то не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И он дивился неверию их. Об этом рассказывается в Евангелии от Марка в 6 главе, в 5-6 стихе. Как тогда, так и сегодня многие ничуть не удивляются своему неверию, да и не удивляются неверию других. Но вера рискует. Не сказано, сколько раз возлагать руки на больных. Может, 2 раза, может, 10 и больше. Иисус на слепого возложил руки 2. Об этом говорится в Евангелии от Марка, 8 главе с 22 по 25 стих. «Приходит в Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и плюнул ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли он что? Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно». Мы возложили руки на слепую 2 раз, и она воскликнула, «Вижу, я вижу, у этого брата красная в полоску рубашка, показала на меня, а у того брата белая, показала на Николая». Я смотрел, как смех братьев превратился в плач, и крупные слезы их падали на пол. Благодать Божья соделала в собрании чудесное единение для славы и благодарения Богу, скорому помощнику в бедах. И вот со слезами наперед вышла еще одна сестра. «Помолитесь, чтобы Господь крестил меня Духом Святым». Николай сказал, «За нее помолится брат Олег». Молитва усилилась, и через возложение рук сестра была крещена Духом Святым со знамением иных языков, хваля Спасителя за дарованное спасение. Радость неизреченная и преславная наполнила все собрание, и после собрания было о чем рассуждать. Вышедшие из дома, родственники сосланного и умершего в Сибири брата Горосевича пригласили нас на Джерельну, в его дом. Там я познакомился подробней с журналом «Будивничий Церкви Божией». Узнал историю движения Церкви Божией на Западной Украине со служением, самовением ног по примеру Учителя и Господа, согласно с учением его 13 главы Евангелия от апостола Иоанна. Друг мой и брат мой Саша познакомил меня с некоторыми незнакомыми мне на то время епископами. Это было время освободившихся из заключения многих братьев-узников. В Киев съехались со всех концов необъятного союза. Братья встретились со слезами радости в благодарственной молитве Богу за чудесную встречу. Это было время великого единения разрозненных и на разных участках Господней Нивы трудившихся братьев, подавших друг другу руку общения. Казалось, что теперь-то все будет едино. Но не тут-то было. Жажда быть старшими, великими, ослепила очи, чтобы видеть Учителя Господа. Заняли все места, а Господу не дали места. Господу, который, будучи на земле, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Не было в нем вида. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Тот, кто сказал «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Но епископы, наоборот, захотели быть больше не в Царстве, а на земле. Когда Господь говорил «научитесь от Меня», Он это говорил ученикам Своим, апостолам, и, разумеется, они-то были выше званием, чем епископы. не меркнувшие в веках слова об Иисусе Христе «Ему должно расти, а мне умоляться» сделали Иоанна Крестителя великим пророком, когда-либо из рожденных женами. И этот принцип надо было бы усвоить давным-давно всем работникам на Ниве Господней. Вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать». Но Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Самым интереснейшим феноменом в то время для меня было видеть исповедание, как епископы и пресвитеры исповедовались перед начальствующими епископами. Лишь только им не было кому исповедоваться, как и непогрешимому папе. Настала моя очередь предстать на исповедь. С братом Сашей мы договорились проверить одного начальствующего, уже явно из-за страха, дышащего прокоммунистическим духом, говорящего, якобы Бог ему сказал не входить в народ. И когда я вошел к троим начальствующим, я вспомнил, как исповедуются в костеле католики ксёндзу тайным исповеданием. Виктор спросил меня: «Ну, рассказывай, какие твои грехи?» «Я ненавижу этот безбожный коммунистический строй». «Брат, это великий грех. Покайся. Этот строй от Бога». «Несомненно, что все существует по воле Божьей, но первосвященникам, начальникам храма и старейшинам, поднявшим руки на Господа Иисуса, Он сказал: «Но теперь ваше время и власть тьмы». А к Ефесской церкви, к ангелу, Господь сказал: «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу». Так говорится в книге Откровений, 2 глава, 6 стих. Этот беззаконный, безбожный строй относится к делам греховным, которые ненавидит Бог. «Ты не можешь сносить развратных», — говорил Господь, обращаясь к церкви. «И я не могу сносить развратных. Их идеология сатанинская. Как можно любить и сносить беззаконие?» Господь сказал: «Не могу терпеть беззаконие». А ты, Виктор, говоришь, в этом покаяться. Сидящие с Виктором смеялись. Итак, гордость начальствующих росла, и сребролюбие их погубило. Из-за границы передавали деньги на дело Божье. Деньги попадали не в кассу епископскую, а оседали в карманах. Конечно, не у всех епископов. Немалый был спор. Епископы разделились на три части или группы, и каждый из так званых епископов усердно старался рукоположить своих друзей в епископы в перевес для себя, нарушая тем самым Слово Божье. И было смутно, и стало смутней. Начали приниматься не евангельские, противные Духу Святому титулы, такие, что Господу и апостолам на ум не приходило то, что попридумали эти самозванные суесловы. Жажда общения со святыми и проповедь Евангелия будили меня к труду, жертвуя средствами. Я не тратил отпускные для отдыха на Черноморском пляже, мне некогда было лежать там, хотя я видел это море. Я любил повторять: «К труду и только к труду для Бога, жизнь на земле так коротка». Проповедь благой вести была в автобусах и в поездах, в самолетах, на вокзалах, на улицах и в православных храмах, в Поти и в Тбилиси, Ереване, Одессе, в Бресте и Кобрине, в Барановичах и в Столине, в селах и городах Белоруссии, Полесья, Украины, Прибалтики, России, Казахстана, Якутии, на свободе и в заключении. Зная то, что потом и кровью, и лишь такою любовью жив человеческий род. Таков род, ищущий Его, ищущий лица Твоего, Боже. Я хочу обратить внимание, как тогда, так и сегодня, на слова в известном произведении английского врача Павла Турнера под названием «Целый человек в разбитом мире». Человек страдает не только от недугов плоти. Есть боли морального порядка, которые далеко превосходят физические. Но с другой стороны, есть физические заболевания, которые исходят из моральных беспорядков, страстей, чрезмерного увлечения исполнением личных желаний, крайней любви к самому себе и близким, ненависти, зловредства, эгоизма и алчности. Турнер называет это тоской по жизни и уподобляет тоске по дому или родине. А Достоевский писал: «Это тоска по обожанию, это тоска по любви». Известно, без любви нет жизни. Все люди ищут жизни и пробуют все, чтобы только найти ее. Они испытывают все виды жизни, меняя форму, маску, фасад, окружение, привычки, спутников жизни, религию, церковь. Народы меняют правительство, воюют и убивают. И всегда остается эта таинственная тоска, которая неизменно сопровождает людей во всех стадиях поисков жизни. Интересно, сколько людей страдает от этой болезни? Сколько людей несколько раз меняли супругов, работу, цель, в надежде, что когда-то они смогут сказать: «Наконец-то я нашел ее, вот она, вот та жизнь, которой я так долго добивался». Беда только в том, что постоянная перемена образа жизни оканчивается тоской по жизни, но только каждый раз в новой обстановке, в новых условиях. Человек может быть кочевником всю свою жизнь, но он не может убежать от самого себя. Когда человек болен, ему нужно лечение. А есть ли лечение от тоски по жизни? Некто описал будущего врача как человека, который будет носителем света. Будучи сам очищенным, он сможет очищать других. Перенесший сам бремя человеческой боли, он сможет исцелять ее в других. Но в нашем обществе тот, кто ищет жизни, не находит такого врача, который мог бы помочь ему. Современная медицина раздробилась на специалистов, и больного лечит целый полк врачей. Так что нет возможности полностью вручить себя только одному, все излечивающему человеку. Наш внутренний человек страдает от тоски по жизни. И последнее время даже психиатры были вынуждены признать свою беспомощность в этой сфере. Один из наиболее известных психиатров нашего времени – написал книгу под названием «Что случилось с грехом?». В ней он написал: «Природа человека неуравновешена. Мы всегда наталкиваемся на нравственную пропасть. Наука никогда не могла превзойти религию, и я уверен, что она никогда этого не сделает. Наука начала открывать, как лечить психические заболевания человека, но она еще ничем не проявила способности справиться с самой тяжелой болезнью человека. Наука никогда не могла превзойти болезнь человека. Она не была в состоянии излечить греховности и чувство неуверенности или убрать боль неудачи и страх смерти. Наука не помогла человеку вырваться из тюрьмы эгоизма в свободу общения с какой-нибудь реальностью, которая была бы больше, важнее и прочнее, чем сам человек. На вопрос, есть ли лечение от тоски по жизни, этот же психиатр дает пастырям душ частичный ответ. Вы имеете исключительную возможность влиять на души людей. И потому вы можете предотвратить накопление чувства вины, заблуждений, агрессивных намерений и других корней душевной болезни и психических страданий. Проповедуйте, говорите истину так, как есть, говорите с кафедры и провозглашайте с крыш домов. Кричите о покаянии, надежде и утешении. Только признание своей греховности, своего участия в общем мировом нарушении Божьего порядка дает надежду. Да, это издревле говорил Бог. «Я Бог, целитель твой». Бог, говоривший нашим отцам многократно и многообразно в пророках, в последние дни говорил в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Он, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, держа все словом силы Своей, совершил собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Единственный целитель человечества сказал: «Идите и проповедуйте покаяние, больных исцеляйте, прокаженных очищайте. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». Говорится в Евангелии от Матфея в 10 главе в 27 стихе. Господь говорил: «Искал я у них человека, который бы поставил стену и стал бы предо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Нет сомнения, Господь Бог вложил врачу-психиатру упомянутые им слова: «Проповедуйте, говорите истину так, как есть, провозглашайте с крыш домов, кричите о покаянии». «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» – спрашивает Господь. И я сказал: «Вот я, пошли меня». И стал я посреди улицы в городе Тернополе и массам людей, идущим с завода, крикнул: «Остановитесь, люди!» И сперва, как бы неохотно оглядываясь, люди проходили мимо меня, но я настоятельно кричал: «Остановитесь! Я расскажу вам, что должно случиться с вами в будущем». Несколько человек остановились. Затем еще и еще подходили люди и останавливались. И выросло большое собрание. Простыми словами, я обратился к толпе: «Почему вы не поете, как пели когда-то утружденные, идущие не со своих, а с панских полей при крепостном праве?» Как об этом писал Тарас Шевченко: «Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть». Ви же теперь вольные, в свободной Украине. Почему такое уныние на ваших лицах, в ваших домах? Мать уже не поет над колыбелью своего ребенка. Это говорит о том, что близок день Господа Бога Вседержителя, и Он поспешает. Христос говорил: «И наступят дни тяжкие, будут великие землетрясения по местам, голод и мор, ужасные явления и великие знамения с неба. Будут знамения в солнце и луне и в звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутиться. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются и увидят Сына Божия, грядущего на облаке, силою и славою великою». Люди, братья, вас сегодня Господь зовет. Исполнилось для вас время. Покайтесь и веруйте в Евангелие, дабы вам избежать будущих бедствий и предстать пред Сыном Божьим чистыми и неоскверненными, войти в Царство Божье. И из толпы одна женщина крикнула: «А вы не боитесь?
вас могут арестовать!»
Не обративши внимания на этот голос, я продолжил. «Вы скоро увидите экономический спад в худшую сторону!» Сказал это, зная откровение о будущем еще с 50-х годов. Дух Святой говорил тогда: «Голая, голая Россия!» И смотрел я на лица людей и видел их с умиленными сердцами. Они не спеша расходились к троллейбусам. Некоторые из них спросили меня: «Откуда ты у нас здесь такой появился?» На производстве, где я работал, стало, как говорится, туговато. Дело в том, что к нам направили коммуниста, и этот коммунист следил за моими действиями, записывал в свой блокнотик часы работы и отдыха. А в то время я принял школу под электромонтаж. Сметная стоимость электромонтажных работ только на зарплату 9 тысяч рублей, не считая стоимости электрооборудования. Всякий раз, неделю или две в месяц, мы не работали, изучая проектные чертежи. План выполняли, и если надо было ускорить работу, работали, не уезжая домой. Работали четко и без переделывания. Прошел месяц, и при закрытии нарядов мастер постарался начислить каждому бригаднику, нас было 4 человека, по 150 рублей. Мы спросили мастера: «Почему такая скудная зарплата?» А он объяснил: «Если бы вы работали не 2 недели, а 4, вы бы заработали дополнительно еще». «Постой, мастер, мы получаем деньги за сделанную работу, а не за дни». «Позволь, мастер, сметная стоимость только на зарплату электромонтажникам. А что вы хотели? Из этих денег надо заплатить бухгалтерам, шоферам и сантехникам. Они остались без зарплаты. Парторгу, профоргу». «Так при чем здесь мы? Мы не обязаны работать на неработающих». «Это не ваше дело». После всего этого я решил уволиться. С физической стороны мне было очень трудно. Еще затемно я каждый день спешил на автобус, чтобы уехать на работу, и приезжал поздно вечером. Было темно, особенно зимой. Я говорил жене: «Уезжаю, дети спят, и приезжаю, дети спят». А с вечера пятницы до утра понедельника труд на ниве Господней. И хотя мне и обещали хорошую зарплату, я не согласился остаться в этой ПМК. Уволился и по воле Божьей уехал с Украины на жительство в Молдавию.